Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Лютеранская волна», у микрофона Юлия Виноградова. Я с удовольствием представляю вам сегодня гостей нашей студии. Это проповедник Центрального пропства Юрий Юрчишин. Юра, здравствуй!
Здравствуй! Здравствуй, Юленька!
И Саша Меньшогин, Александр Меньшогин, это выпускник нашей Евангелической лютеранской семинарии и будущий викарий. Саша, здравствуй.
Здравствуй, Юлия.
Вот, рада вас видеть в студии. У нас сегодня будет интересный разговор, но прежде чем перейти к теме нашего разговора, я вот о чем бы хотела сегодня сказать. Сегодня 6 марта, и... Сегодня пепельная среда. Пепельная среда – это начало страстного времени. В нашей евангелической лютеранской традиции это называется страстное время. И мы начинаем наш путь вместе с Христом. Мы начинаем путь, вот долгий путь, крестный путь, путь к Пасхе. Мы начинаем его сегодня. И у вас еще есть время прийти к нам на богослужение. Оно начнется в 19:00. Это кафедральный собор святых Петра и Павла, Старосадский переулок, дом 7/10, строение 8. Вы можете прийти к нам сегодня на пепельную среду. Это будет небольшое богослужение. И как раз сегодня мы начинаем Великий пост. Поэтому присоединяйтесь к нам, мы вас ждем. Ну, а давайте теперь начнем тему нашего разговора сегодня. Юра, мы с тобой уже на передаче вот общались, и ты рассказывала о своем пути в лютеранскую церковь. Поэтому сегодня я хочу начать как раз с Александра. Саш, давай вот мы вот о чем поговорим. Вот лютеранство – это не такой очевидный выбор. Потому что наша страна по преимуществу все-таки православная, или есть католическая церковь, есть разные протестантские деноминации. В общем, вот такой вопрос: каков твой-то путь лютеранства был? У тебя какие-то родственники лютеране или нет? Как это произошло?
Ну, я родился в православной семье. Mm-hmm. Православно, но они были номинально православные.
То есть они, что значит номинально? Ну, то есть в церковь не ходили?
В церковь не ходили, но называя себя православными, да.
Да, понятно. Ага.
И меня привела первый раз в церковь моя бабушка. Это было лет 8-9 мне, я помню. Первый раз православную церковь
Она тебя с собой взяла?
Да, один раз, я помню, так это было очень впечатляюще.
Она что тебе рассказывала, как нужно себя держать, да, как, или как?
Нет, она просто привела и показала все. Просто.
На богослужение, да?
На богослужение, да. Я очень был удивлен, так поражен этими иконами и... живопись там.
Да, и вообще вот весь антураж, да, церкви, иконы.
Ну, самое такое переживание было, когда вот она подвела меня к распятию. Я так испугался, что я с нее спрятался за бабушку, я помню, да.
Было страшно.
Страшно было, да. Это страх такой, что человек висит на кресте такой большой.
Угу. Понятно. Это было твое первое, в общем,
Это было самое детское, да, с церковью, с Христом, да, который был распят на кресте, да.
Угу. Ну, а дальше что произошло? Угу. Как там? Ну, вот ты, наверное, стал молодым человеком, и, наверное, не очень не хотел ходить в церковь, да?
Не ходил, нет.
Да?
Так, на Пасху так.
Ага, ну, в общем,
посмотреть, себя показать.
В общем, как все, да?
Да, как все, да.
Как красили яйца, да, пекли там куличи в доме или нет?
Да, было такое, да.
То есть какие-то вот эти традиции оставались?
Традиции были, да, традиции, да. Вот.
Только без
Пасха,
веры?
Пасха, да, без веры. Никто в доме о Боге не говорил, даже разговора не было. Ну, только моя бабушка вот.
Ну, бабушка как, все-таки говорила.
Когда я ходил к ней в гости, да, она и молилась там.
То есть ты это видел в детстве?
Видел, да, видел, да. Это была такая первая такая встреча у меня.
Ну, хорошо. А как же все-таки ты в церковь-то пришел? Что такое произошло?
О, это длинный путь.
Ну вот рассказывай, рассказывай.
После армии, наверное, в 25 лет, наверное, вот, 25 лет, я первый раз увидел миссионеров, которые поехали из Америки, это муж с женой были, пожилые такие, пожилые люди, и они проводили семинар в кинотеатре, проводили семинар о семейной жизни. Так, как должен жить муж и жена относиться к мужу, ну, по-библейски.
Ну,
да, то есть, и это мне очень как-то увлекло, так и стал я это очень мне первый раз такие отношения такие, оказывается, могут быть в семье. Меня это очень коснулось, и я попал в протестантскую церковь.
А после этого семинара?
Посредством этих миссионеров, да, я пришел к Богу, покаялся, и стал. И вот я 9 лет ходил в протестантскую церковь. Евангельских христиан.
А вот интересно, ты вот стал ходить в церковь, а как отнеслись твои, ну, близкие в тот момент, да? Не знаю, там мама, папа, братья, сестры, невеста, там жена. Как отнеслась к тому, что ты вот стал ходить все-таки в церковь?
Ну, они сразу увидели у меня перемену в моей жизни, и они ничего такого плохого. Они увидели только все хорошее, что у меня в жизни стали все изменилась моя жизнь, стали перемены в моей жизни.
То есть они увидели...
Увидели мою жизнь, да, и по моей жизни уже даже сами стали интересоваться, даже Новый Завет читать. И говорит, как это... Даже сами пришли посмотреть, что такое.
Да?
Куда это сын попал, что так резко все изменилось.
Да.
Раньше одно делалось, теперь это не делает, теперь это...
Да ты что?
Да, было такое резкое такое было.
Да, то есть люди...
На 180 градусов жизнь поменялась, да.
Это так тебя вот
сильно
поменяло, да,
сильно,
это внутри?
Да, от всех вредных привычек все.
Да?
Да.
Да, это интересно. То есть получается, что ты своим как бы, ну, примером своим, личным своим примером и других своих родственников, да, вот постепенно...
Сперва были такие стереотипы, которые говорили в советские времена, вот, что там это какая-то секта,
ага, мракобесие,
это
да?
Там что-то делают, там что-то там такие ужасные вещи. Я говорю, нет, ничего такого нету. Они говорят, ну ты посмотри внимательно.
Правда?
Да, правее, говорит, а потом...
Правда?
Да, да. Пугали, да.
Какие сильные все-таки, сильная была все-таки советская антирелигиозная пропаганда, да?
Да, да, я на это.
То есть одна людей так вот пугала, что церковь – это просто какое-то ужасное место, где люди пропадают, да?
Да,
да. Вот интересно, да. А, и что произошло дальше? Вот, ну вот ты 9 лет ходил,
9
да?
9 лет ходил, да, в протестантскую.
Протестантскую церковь.
И жена ходила. Она у меня воскресную школу вела.
Да?
Детьми занималась, да.
Так, а что, как произошло, что ты стал лютеранином?
Просто,
вот интересно, какие метаморфозы.
Я зашел в лютеранский храм, шел мимо, и как-то вот получилось...
Скажи, в каком городе, скажи для наших слушателей?
Это город Нарва, Эстония. Шел мимо, и в воскресный день и зашел.
Просто зашел?
Просто зашел посмотреть, да. Был поражен таким большим зданием, церковью.
Это какая церковь?
Это Александровский собор.
Александровский собор, лютеранский,
да,
в Нарве.
Да, лютеранский, да.
Ну так, ну ты зашел, дальше? А дальше что?
Там было богослужение, литургия. Я как сел на заднюю лавочку посмотреть, ко мне сразу пришел молодой человек, мне принес сборник песенник.
Харалов, да?
Сел рядом и начал все объяснять, как здесь все происходит.
О, как интересно. Так.
Ну, и это меня увлекло.
А ты потом этого молодого человека еще встречал? Вы
да,
познакомились с ним?
Он активно участвовал в церковных делах. Он помогал в церкви везде, там и в колокол звонил. Потом научил меня в колокол звонить. Я стал звонарем.
Слушай, вот интересно получается, что... У тебя это все, как сказать, было достаточно, ну, легко вот этот путь перейти, да. То есть сначала ты был неверующим человеком, потом ты стал ходить протестантской, и верующим человеком стал. Потом, значит, вот так получилось, что ты пришел в лютеранскую церковь и там остался. То есть это был достаточно такой, ну, плавный. Я не скажу, чтобы легкий, нелегкий, это не мне судить, но такой достаточно плавный путь, да?
Да, плавный был. Ну, родители, сейчас я спрашиваю, а почему ты в православие не пришел? Я говорю, ну мне же ближе про протестанта, потому что я родился в протестантской церкви. Мне больше ближе к протестантам.
А понятно.
Они мне, ну, многие задают вопросы, да? Так сейчас. Почему ты не пошел в православную академию учиться дальше?
А пошел...
Да, а пошел в Новосаратовку.
В Новосаратовку, да, нашу новосаратовскую семинарию.
Да, да, да.
Ректором которой является Антон Владимирович Тихомиров. Вот прошлая передача как раз была из Санкт-Петербурга. Передача была очень интересная, я ее сама слушала, смотрела. Кстати, вы тоже нас видите сейчас, потому что идут эфиры и ВКонтакте «Лютеранская вера», и на наших... фейсбучных ресурсах нашей церкви идут вот прямые трансляции. Так, ну, и что, ты стал лютеранином, и твоя жена тоже перешла в лютеранство?
Ну, это было...
Или
не,
как
не, это? Это было не так плавно.
Не
это
так плавно,
это
да?
Было не очень так это легко,
да?
И перейти, да.
То есть у вас все-таки какой-то конфликт
был,
возник,
был,
да?
Был конфликт, да, был. Первое имя конфликт был, да. Но потом она поняла, что она не может от мужа отделиться.
Все-таки у вас христианская семья.
Да, да. Ну если мы нас учили с этого, столько лет учили, что...
Да, да, да. Да, вот это хорошо, это здорово. Ну и теперь она тоже лютеранка.
Да, она приняла конфирмацию 3 года назад.
Понятно. Ну вот давайте постепенно будем тогда подходить к основной теме нашего разговора. Основная тема нашего разговора вот какая. Существуют, да, большие города, Санкт-Петербург, Москва, еще какие-то там большие города, миллионники там. Вот там существуют церкви. Они существуют в каких-то других условиях, чем церкви, в небольших провинциальных городках. И поэтому я вот хочу прийти к нашей теме разговора и поговорить о том, как выживают малые общины в России, в наши евангелическо-лютеранские общины в России. Но прежде опять вопрос, Александр, к тебе. Расскажи нам, как существует вот этот собор. Как он существует, вот Александровский, да, собор?
Угу,
как,
да,
он существует, какие там идут служения, на каких языках и так далее? А к какой церкви относятся? А к эстонской или к российской евангелической лютеранской? Вот такие вещи, расскажи, пожалуйста.
Александровский собор относится к эстонской евангелической лютеранской церкви Эстонии. Да.
Угу, эстонский.
Эстонский, да. Угу. Проходит службы на русском языке, на эстонском языке и на финском языке.
Угу. И для каждого...
Для каждого...
Категории,
да.
Угу, групп. И много... Вот я так понимаю, что ты на русской службе.
На русскоязычной,
да, службе, да. А что ты делаешь? Ты как... Что, служитель?
Читаю слово и произношу церковную молитву основную.
Угу, угу. Ну, то есть это литургия слова, да?
Да,
литургия слова. А причастную часть ведет другой пастор?
Причастие я помогаю.
Помогаешь.
Пастору.
Угу. Ну, основной пастор ведет, да?
Да,
причастную часть.
Литургию ведет пастор, да.
Угу. Ну, и вот теперь скажи нам, сколько человек приходит на русское богослужение?
15-20
человек.
В зависимости, какая на улице погода. Если погода снежная, снега, то народу мало.
Народу поменьше.
Да.
Ну, основной костяк вот эти 20 человек.
Да, 15-20, да.
Угу. Так, Юр, а теперь к тебе вопрос. Ты же вот ездишь... Кстати, дорогие друзья, давайте поздравим моего вот брата, нашего брата Юрия, потому что в это воскресенье архиепископ нашей церкви Дитрих Борисович Брауэр, наши пасторы благословили Юрия на проповедническое служение. То есть ты у нас уже официально вот проповедник центрального пропства. Юр, прими наше поздравление теперь в прямом эфире. Поздравляем тебя.
Благодарю.
Да, тебя уже мы все поздравили, и пасторы поздравили, и прихожане, в общем, все поздравили. Но теперь в прямом эфире вот тоже прими поздравления. Юр, ну так и вот, давай поговорим теперь вот о Смоленске, поскольку ты ездишь в Смоленск, и сейчас, видимо, какую-то часть вот служения ты будешь проходить именно в этой общине, ездить туда. А сколько там человек приходит на вот богослужение, если вот ты приезжаешь с Еленой Михайловной Бондаренко, нашим пропастом, сколько приходит человек?
Едва чуть больше 10 человек, угу. То, что я видел. Угу, угу, угу. Но какие это 10 человек? Это ага. Надо видеть.
Ну вот расскажи, какие же это 10 человек?
Вообще, Смоленск сам по себе – это потрясающий город. Ну, я не открываю Америки, древнейший город, упоминаемый в летописи с 9 века, а он еще древнее. И вот на этом стыке между Днепром, между этими пересечениями дорог в сторону Риги, в сторону Москвы, которой mm-hmm. еще тогда не было, в сторону Востока до Хорезма, то, что вспоминают русские летописи. Я в Смоленске был несколько раз, но тогда это была совсем другая жизнь. Mm-hmm. Когда я приехал в последний раз, и когда была встреча с поместной церковью, я ехал со звонко бьющимся сердцем, думал, ну как, все-таки так называемый «красный пояс», вот как называют этот город, потому что, в общем-то, ну, так или не так, я не знаю, но те главы администрации, которые там находятся, что называется, в попечении их, город, они привержены, конечно, вот, может быть, к той прошлой идеологии, через это такая некая настороженность и настороженность отчасти самого населения. Город приграничный. Исторически он с нуля восстанавливался 4 раза. Вот 4 раза было возрождение. Приходили литовцы, угу. приходили поляки, приходили французы, приходили немцы, и город опять возрождался. И, конечно, вот этот некий синдром, он имеет место отчасти. Я, конечно, не сказал, что это прям вот поголовно, что это во всех угу. и всегда. Но удивительно другое. Что кирха, которая была потеряна в советское время, сейчас практически городом не востребована.
Да?
Она не используется. Да. Ну, отчасти там собираются шахматисты где-то там с какого-то боку-припеку, которые, в общем-то, если бы эту кирху, нашу кирху, которую нужно восстанавливать, доводить опять до должного угу. состояния, вернули бы нам, и вроде бы как там еще базируется какой-то конный клуб. Что я могу сказать? Ведь потрясающее событие. После нашествия французов в 812 году, 200-летие, которое в свое время наша страна отмечала как будто совсем недавно, испепеленный город возрождался заново. Угу. С того момента начинается такой какой-то особенный поворот вот к этой так называемой русскости, потому что население до этого было польско-литовским. Язык звучал польско-литовский. Тот костел, который сейчас тоже не отдают, к большому сожалению, он принадлежит пока муниципальному хозяйству города. Вот он был построен вот теми самыми литвинами, которые проживали на территории mm-hmm. этого города. И вот новый новоиспеченный император Николай I Павлович приезжает в этот город, еще на тот момент он цесаревич, и что он видит? Он видит обнищавшие, голодные толпы не крестьян, дворян, которые просят милостыни, это его потрясает. И, конечно, в этой ситуации в том числе он и запоминая это, уже когда, будучи, становится императором, приезжает в этот город на свои средства, угу. в том числе вот этому активному немецкому населению, которое принимало участие в восстановлении, возрождении Смоленска, дарует этот участок, эту землю, но еще в течение 17 лет нет возможности подняться, восстановить, отстроить здание для того, чтобы собираться. И его сын Александр II, Павлович Освободитель, вот именно он дарует на это строительство 6 тысяч рублей, по тем временам это хорошие деньги, и отстраивается кирха, которая имеет место. Потрясающий момент. И, казалось бы, но ладно, вот там какая-то нужда, какая-то проблема, что-то действительно такое насущное для города вот в данной ситуации. Нет же, совершенно нет. Город многополярен, он многокультурен и по своей истории, и по своим традициям, и по своему населению рядом вот буквально в шаговой доступности та же самая Беларусь, чуть выше та же самая Литва, она никуда не делась. Казалось бы, разве городу не хотелось бы иметь зал органной музыки? Вот то самое место, в котором в первую очередь собирались бы весьма законно послушные, чисто исторически лютеране и молились бы за этот город, за эту область, за эту местность, за это живущее в этом городе население, за проблемы, которые существуют в этом городе. Город, кстати, молодежный. В городе, если я не ошибаюсь, не менее 6 высших учебных заведений, государственных учебных заведений. Выходишь вечером в парк, радуется сердце, это сплошная молодежь. И вот, казалось бы, ну, когда я приехал, я увидел вот чуть больше 10 человек, которые сидели на служении, они собрались, чтобы отметить Рождество, чтобы вспомнить приход нашего Спасителя в мир. Я никогда не забуду эти лица, эти глаза, радостные, счастливые. Вот, вот докатилась и для них, и до них вот эта вот самая волна вот этого благовествования, этой радости, этого соучастия, сопереживания. Я не забуду, как они слушали Слово Божие. Я многое чего повидал. Может быть, не знаю, я с широким большим сердцем приехал в этот город, и мне показалось, но думаю, что нет. Они не слушали, они впитывали. И когда все закончилось, мы сели за столы по доброй традиции, разлили чай, то, что было там на столе из конфет, пряников, печенья и всего остального сдобного. Мы сидели и разговаривали, и меня потрясло. Церковь уже существует больше 20 лет. Вот она существует, такая, как есть. Она переживала и большее количество, и меньшее. Кто-то приезжал из служителей, потом уезжал по тем или другим причинам, приезжал следующий, или не было долгое время никого, и это все прерывалось. Они, как говорится, расходились по домам в надежде, молясь, потом опять собирались с этой надежды. Но меня потрясло в них то, что они не потеряли вот этой детской надежды. Я сидел и говорил: вы желаете, чтобы у вас была церковь? Да ну что ты нас испытываешь и спрашиваешь? Она уже есть. Вот мы, которые сидим перед тобой. Нам не хватает самого малого. Нам нужен служитель. И, конечно же, место, куда мы могли бы... Мы-то сами, ну, соберемся везде и всюду, где придется, по возможности, по случаю, уже есть огромный опыт эти 20 лет, которые мы прошли. Но вот куда мы могли бы привести наших близких, родных, знакомых? Куда бы пришли бы наши сослуживцы, с которыми мы работаем или учимся? И я уезжал оттуда с переполненным сердцем. Ко всему прочему, что я знал об этом городе, я просто был окрылен вот этой надеждой и верю, встреча не последняя и не только встреча, самое главное – работа, большая работа по восстановлению справедливости, по восстановлению того, что часто звучит у нас и в эфире, и на телевидении, и вообще в СМИ. Вот эта глубина покаяния того, что происходило и произошло раньше, заключается не в том, что мы просто говорим, ну, было, и те, которые это все делали, их уже давно нет, и мы уже совсем другие. Вообще, я считаю, что вот именно, пусть даже и вот эта маленькая частица возврата к тому доброму, хорошему, имеющему место, мне кажется, она и там, в Смоленске, и там она ожидает. А мое мнение, что ведь наш Бог, если говорить о Боге, это Бог. Он никогда ничего не переписывает, его невозможно подвинуть, изменить, перечеркнуть. Бог решает, и он не уходил из этой кирхи. Он там. Мы просто будем его очень просить, чтобы он открыл дверь. И мы туда вошли. И, надеюсь, навсегда.
Юр, спасибо большое. Как-то действительно как-то сразу стало теплее, как-то светлее от твоих слов. Я тоже так себе представила, я тоже была в Смоленске, мы тогда ездили с нашим пастором Артисом Петерсонсом, ездили в Смоленск, там присутствовали на круглом столе. Это было давно, но я вот хорошо тоже помню Смоленск, очень действительно красивый город, и замечательно ты сказал про общину, которая собирается 20 лет и которая не утратила надежды, хотя за это 20 лет вполне могла бы утратить любую надежду и вообще махнуть рукой и сказать, ну и ладно. И... Вот. Но я что хочу сказать. Вот смотрите, вот, Саш, значит, у тебя в Нарве, да, есть большой собор, красивый, действительно. Ну, внутри, ты мне показывал фотографии, там еще, конечно, предстоит много ремонтировать, восстанавливать и так далее. Но, тем не менее, есть собор и есть пасторы, да, есть служители, есть люди, которые приходят. Это вот один вариант. И, Юр, второй вариант. Смоленск, где тоже маленькая община, но нет церкви, и пастора пока тоже нет, но я надеюсь, что, может быть, ты будешь там постоянно. Или...
Я.
Хорошо. Ну вот смотрите, получается, да, две абсолютно разные церкви, а община-то похожа. Община-то похожа, здесь 10 человек, 20, здесь 10 человек, да, небольшие совершенно, и уже люди пожилого возраста, прошедшие жизнь, а вот, дальше-то что? Вот я хочу вас как раз спросить, как служители церкви, может быть, будущих пасторов, я надеюсь, вот как выходить из этой ситуации? То есть, с одной стороны, сохранять то, что есть, да? Сохранять этих людей, которые прошли через многое для того, чтобы вот, входить в лютеранскую общину, да? Они много жизни прожили, они пришли не просто так сюда, не так, чтобы сегодня уйти, завтра прийти, послезавтра опять в другую церковь куда-то переходить там и так далее. Нет, они здесь уже. Они... Но... Мы-то с вами тоже прекрасно понимаем, что церковь, конечно, основа церкви – это как раз люди среднего и старшего возраста, потому что это люди, на которых держится все, в том числе наша страна. Вот на этих людях все держится, да, это люди, которые вот держат на себе, да, как вот атланты, да, на ступени Эрмитажа такая песня была, да, когда на сердце тяжести холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, там без воды и хлеба, на каменных плечах атланты держат небо, да, вот, ну вот приблизительно так. Но, а все-таки, а что делать, потому что без притока молодежи, ведь общины эти угаснут. Вот как вы думаете, что нужно делать? Ну вот, давай, Саша, начнем с тебя. Как думаешь, что можно сделать, чтобы ты вот, сделал, например, в общине, в которую ты знаешь? Есть какие-то, не знаю, способы, не способы, какие-то пути, чтобы привлечь туда молодежь? Как думаешь?
Да какие-то, наверное, я думаю, может, какие-то мероприятия организовывать.
Мероприятия?
Даже спортивные, может быть.
То есть это...
Один из вариантов.
Ну, то есть, например, такой спортивный, пока лагерь, наверное, трудно.
Лагерь, конечно, сейчас трудно организовать.
Да, это
раньше были лагеря, да.
Это у нас есть там в Саратове люди, которые, наши служители, которые организуют там детские лагеря, но это уже большая традиция, большая работа и большие церкви. То есть ты думаешь, что можно привлечь, скажем, молодежь, проводя какие-то спортивные...
Посмотреть, изучить их. В чем интерес молодежи?
Угу.
Просто посмотреть.
Поговорить с ними, да?
Да.
Ну, хорошо. Ну, а как ты будешь с ними говорить? Ты просто выйдешь из дверей на церкви.
Не, ну, надо просто находиться там и приглашать всех, кто идет.
Хорошо. А как ты будешь их приглашать? Вот что для этого можно сделать? Чтобы пригласить вот молодежь. Кстати, у вас орган есть?
Есть орган, да.
Есть орган. Концерты проходят?
Проходят.
Проходят концерты. Да. На концерты приходят?
Приходит, много людей приходит на концерты.
И молодежь в том числе?
Молодежь, да.
В том числе. Ну вот, может быть, так. Потому что я могу сказать про наш собор. Концерты в нашем соборе как раз люди впервые приходят.
И они видят, знакомятся.
Да, и... Некоторые вот остаются, потому что их интересует эта традиция, да, это потом наш собор красивый сам по себе. Вот. Но у вас тоже как бы концерты, все-таки концерты привлекают молодежь.
Привлекают, да.
Но приходит кто-то?
Приходит, но мало.
Мало приходит. Так, ну а ты мне рассказывала, что есть радио.
Радио есть.
Радио есть, да?
Семейное радио христианское или...
Угу. И там ваш пастор вот ведет какую-то программу, да?
Ну, он там читает, книги читает, да.
А, книги читает.
Про Лютера читал, да.
Угу. Ну, может быть, стоит переделать какую-нибудь программу, подобную нашей, на радио. Вот, и приглашать туда в том числе и молодежь, на какую-то современную, креативную, творческую молодежь, и поговорить на какие-то... значимая тема. Вот, кстати, на радио, на Теосе тоже есть такая программа, где как раз обсуждаются вопросы, вопросы, которые могли бы и задают, скажем, атеисты или агностики христианам.
Да.
Вот, и вот в таком диалоге, мне кажется, очень заинтересована как раз молодежь. Как думаешь?
Ну да, молодые. Ну, молодежь у них сейчас другое, у них это... понятия, другая жизнь. У них, они все в телефонах, в гаджетах. Они живут как-то в виртуальности, виртуальном мире.
В виртуальном мире.
Да, они очень, до них трудно достучаться. Да, очень трудно.
Но и тем не менее это необходимо делать.
Так что, может быть, через СМИ как-то, вот через какие-то сети, вот какие-то сайты, вот.
Ну, да, я понимаю, то есть использовать интернет.
Интернет, да.
А есть у вас, например, какую-то, я не знаю, там, Facebook-страница или ВКонтакте-страница, где вы ведете как-то о жизни общины, там, какие-то новости, там, поздравления с днем рождения, там, еще что-то такое. Есть у вас такое?
Нету.
Ну?
Очень жалко, да.
А придется создать.
Да, да, да.
А придется теперь создавать. Раз ты сам сказал, что молодежь сейчас в основном в виртуальном мире живет, то как раз-таки социальные сети, мне кажется, можно использовать для того, чтобы в том числе рассказать молодежи о лютеранской традиции. Ну, Юр, давай теперь тебя немножко помучаю. Ну, а ты как вот считаешь, что можно сделать вот такое общение, например, как Смоленская община? Что можно сделать, чтобы эта община жила, развивалась, и, значит, туда должна приходить молодежь. Иначе как она будет развиваться? Ну, вот что ты думаешь?
Мое мнение сейчас, оно такое широкое-широкое.
Ну, поделись.
Большое и необъятное. И я думаю, со временем оно будет, что называется, впадать и втекать в какие-то более существенные русла. А момент заключается в том, что какая бы молодежь ни была, но человек так создан сам по себе, что в любом случае для него личный контакт все равно остается тем самым связующим звеном. Я не говорю 24 часа в сутки, я не говорю там как ты, что ты или каким-то образом, но все равно так или иначе эти моменты приходят, они бывают. И поэтому лично мое мнение, что самое первое, с чего нужно начинать, это начинать нужно с хорошей и глубокой молитвы. Это номер один. Это звучит, конечно, банально, может быть, немножко даже мистически и несовременно, но это так. Далее следующий шаг будет заключаться, наверное, в том, когда, может быть, каждый смоляк посредством любой информации, которой, возможно, будет располагать в этом городе, будет знать, что по улице Ленина, пройдя два квартала и повернув за угол, находится лютеранская кирха, в которой 24 часа в сутки открыты двери. И они открыты для всех. И для старых, и для средних, и для молодых, и для маленьких. Там, кто бы ни пришел, и какой бы ни был человек, с каким бы ни пришел бы он грузом или проблемой, что бы ни волновало его и каких убеждений он бы ни был, его встретят, постараются понять и по возможности помочь. В этой ситуации все остальное уже выстраивается по мере возможного. Но самое главное – открытое сердце, контакт. Молодежь любит спорт отчасти, но молодежь, она доминирующая, она не стоящая на месте, она любит спорить. Ну она любит крайности, она любит яркости, она любит неординарности. И вот в этом плане, я думаю, и надо будет строить отношения на уровне равного диалога. Лично о себе я всегда говорил и буду говорить. Моя жизнь по принципу 3П. По природе я христианин. По определению я протестант. И только по призванию я лютеранин. Поэтому вопрос заключаться будет не в том, чтобы человека, который будет перешагивать порог, мы будем всеми имеющимися средствами перековывать. Да нет, конечно, ни в коем случае. Лютеранство – удивительное вероисповедание, которое мало пропустить через себя, может быть, даже 100 раз, чтобы, наконец, понять ту глубину, суть. Я, конечно, как всяк кулик, свое болото хвалю, которое не болото, и все же. Главное не в этом. Главное, чтобы люди чувствовали, что Христос есть. Нет-нет, не был. Нет-нет, не то, что Он будет, а то, что Он есть. Вот, рядом, здесь, близко. Какой? Католический, православный, протестантский. Какая разница? Разница в другом. Когда преображается наша жизнь, когда преображается жизнь вокруг нас, когда жизнь преображается там, где мы живем. Поэтому вот это, наверное, главное и основное. Но уж если кто-то для себя через какое-то время, как Саша, как я, решится шагнуть вот за этот Рубикон конфирмации, он откроет для себя удивительный мир, потрясающий мир, который существует тысячи лет, и за это время, несмотря ни на что, в том числе и на землях нашей любимой и благодатной России, несмотря ни на что, он все равно живет, растет, расширяется, распрямляется, начинает шагать, учится действовать.
Юр, спасибо большое. А вы знаете, у нас осталось 10 минут, но я бы все-таки хотела продолжить этот разговор, потому что, Юр, я поняла, значит, твое... Ты сейчас, знаешь, сказал, как в стиле, как Мартин Лютер Кинг говорил, «I have a dream». А у меня есть мечта.
Угу. Да? Есть?
Вот у меня есть мечта, чтобы в Смоленске... наша кирха была открыта 24 часа в сутки, чтобы каждый мог туда прийти. Я поняла тебя, да. Это
Юленька, и если даже в этой кирхе будет... Меня очень порадовало два слова. Ага. А когда была встреча миссионеров в Калининграде, ага, и я читал этот материал, потрясающая мысль, которая прошла. Когда христианин-лютеранин, а желательно, чтобы это было... чтобы это был каждый христианин-лютеранин. Стоил бы этот бы лютеранин целого батальона. По качеству.
Юр, не пугай наших слушателей, потому что подумают, что мы хотим непременно, чтобы все были лютеранами.
Нет, нет, нет. Не в том плане, а в том плане, чтобы это был коммуникабельный, глубокий, знающий и верующий человек. И чтобы об этом знали. Вот по случаю, угу, на все случаи жизни или по возможности. Вот, вот это главное. Не главное, чтобы лютеран было там 10 миллионов, или там 5, или там еще сколько-то. Ведь до войны в Смоленске было 560 лютеран. Много это? Мало? Я не знаю. Я подсчитал по населению того города конца XIX века, uh-huh, и могу сказать, что каждый, согласно вот этой цифры, 15-й житель Смоленска...
Да, простите, у нас телефонный звонок, Юра. Ага. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий. Я здравствуйте. Задать вопрос. А вот, а смотрите, вот, вот вы рассуждаете проблематика, как вот, чтобы люди пришли. А вот, ну, понятно, что, во-первых, есть обращение ко Христу в целом. Mm-hmm. А вот все-таки, почему люди должны считать, что вот придя именно к вам, они получат наибольшие, как бы, ну, возможности, да, и послужить Христу, и наибольшее утешение. Uh-huh. Вот это для меня не очевидно. И второе, mm-hmm, я все-таки искал, ну, вот в объединении, вот, ну, понимание с другими христианами и вот какие-то оттенки просто, чтобы люди могли в разных церквях находить разные оттенки служения для себя.
Спасибо, Дмитрий. Я с вами согласна частично, потому что действительно, вот, Юр, я же тебе сказала, что ты напугал наших слушателей, да? Что мы хотим всех делать лютеранами, это не так, Дмитрий. Конечно, безусловно, в каждой конфессии христианской, в каждой деноминации есть свои служения, свои оттенки служения, которые очень важны, безусловно, и важны они для нас тоже. Я имею в виду сейчас как себя как лютеранку, они, мне это тоже важно, чтобы было это многообразие. Как сказано в Евангелии, во всем могут быть между вами...
Разномыслие.
Разномыслие, да. Угу. Да, но...
В многообразии, да, Божьем.
Да,
да, да, да, да, да, да, да, да, да. Нет, конечно, конечно, Дмитрий тысячи раз прав, безусловно, еще и еще раз, не в лютеранстве. Иначе мы бы, лютеране сами по себе бы ничего не стоили, а во Христе.
Во Христе, да, да.
Ни больше, ни меньше. Писание одно, Евангелие тем более одно, Бог Иисус Христос один, а все остальное – это право выбора и свобода выбора самого человека.
Только... А, да, да. Будем потихоньку завершать. У нас осталось 5 минут. И все-таки я бы хотела сделать некое резюме, что ли, что, безусловно, то, что говорил ты, Юра, что нужно разговаривать с каждым отдельным человеком и находить с ним взаимопонимание, чтобы и у человека те вопросы, которые у него есть, предположим, к пастору, к служителю церкви, чтобы человек находил какие-то вот ответы в этом общении. Да? Не всегда впрямую там нужно говорить, что там ты сделай так и так. Не в этом дело, а просто вот в общении, чтобы человек находил свое какое-то понимание у пастора, у служителя церкви. Это один вопрос. С другой стороны, конечно, вот нельзя сбрасывать со счетов современную коммуникацию. Почему? Потому что вот ты сейчас говорил про церковь, кирху нашу в Смоленске, да, о том, что она вот есть. Да. Вот если бы какие-то историки, предположим, написали статью в газете да, о том, что существует такая кирха, об ее истории, да, об ее вот это вот. Например,
Соломонова мысль.
Как это делается, например, в Самаре? Вот Самарская кирха очень хорошо известна в Самаре, и там про нее и пишут, и снимают фильмы. Она, пастор Ольга Тимербулатова на телевидении очень часто, и так далее. Вот, понимаешь, вот средства массовой информации.
Да.
Вот понимаешь, в чем дело? И люди понимают, что вот, да, вот она здесь, кирха, я могу вот сейчас сюда прийти.
Да.
Понимаешь? Вот, так что это тоже очень важно, чтобы люди обладали информацией, потому что без информации они не найдут никогда эту кирху.
Да.
Понимаешь, в чем дело?
Да, да, да. Обязательно. Обязательно. Тем более сейчас, тем более, когда есть все возможности, и возможности широкие для всех, я считаю, туда, куда возможно будет прийти, куда допустят, где будут ждать, где возможно будет договориться, любую, самую минимальную возможность в информативном плане надо использовать.
Надо использовать, и надо создавать страницы в Фейсбуке, ВКонтакте, где-то еще в социальных сетях, да, создавать, и чтобы там была информация о церкви, о жизни общины, чтобы эта информация была. И я хочу еще раз сказать, что здесь самое главное – это постоянство, да, пусть будет небольшая информация, пусть она будет, сегодня она, предположим, есть, дальше она через 10 дней появится, но чтобы это постоянно было, тогда это будет иметь действие, и это вот очень-очень важно. Дорогие друзья, у нас осталось буквально 2 минуты, поэтому я прошу сказать короткую молитву. Сегодня пепельная среда, очень коротко сказать молитву, Юр, тебя и Саша, тебя. Прошу, Саша.
Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за это во имя, Господи, благодарим, что мы дожили до этого дня, Господи, благослови нас, Господь, на это богослужение, пепельная среда, Господи, что мы пришли в раскаяние, Господь, пред Тобой, Господь, что мы, Господь, осознали, что наши грехи, Господь, пред Тобой, Господь, аллилуйя, слава Тебе, Господь, благословенное имя Твое святое, Господь, прибудь с нами, Господь, аминь.
Аминь. Господи, мы переходим и этот Рубикон. Рубикон воспоминания того момента, когда ты был готов отдать свою жизнь. Это было, мы знаем, но это и будет, и есть в нашей жизни, как переживание личное, внутреннее. Благослови каждого из нас в этом, чтобы это было достойно, чтобы это было для нашего возрастания во благо нам и во славу Твою. Аминь.
Аминь. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. У микрофона была Юлия Виноградова. И сегодня в студии были два служителя Евангелической Лютеранской Церкви России. Александр Меньшугин из Нарвы и Юрий Юрчишин из Москвы. И буквально на последних секундах я еще раз хочу вас пригласить к нам в Кафедральный собор Святых Петра и Павла. В 19:00 будет богослужение, посвященное пепельной среде. Или в любую вот церковь протестантскую или католическую, что к вам ближе, приходите, потому что сегодня начинается страстное время, Великий пост. Я желаю всем вам благословенного Великого Поста, благословенного Страстного Времени. И мы встретимся с вами в следующую среду в 17:00. Всего доброго, до свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.